трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Ну что, мы начинаем нашу передачу. Еще раз здравствуйте. Еще раз я говорю для тех, кто нас уже слышал в 4 часа и кому мы не успели надоесть. Борисом Тумановым. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
Сегодня мы с вами путешествуем целый день и отправимся сейчас в город, который называется Сан-Диего. И вы знаете, мне кажется, Борис, было бы не лишним спросить, задать мой традиционный вопрос, а где же это? Ровно по той простой причине, что, может быть, многие думают, что это в Испании, а может быть, в Мексике, а может быть, в Латинской Америке. Да и вообще Америка страна.
Маша, Маша, давайте я не поддамся на вашу провокацию. Давайте сначала представим нашего гостя, а потом я с удовольствием отвечу вам на вопрос, где находится Сан-Диего.
Хорошо, договорились.
Не получилось.
А тогда будет, тогда будет все сразу понятно, потому что все знают.
Ладно, тогда я скажу.
Среду обитания этого гостя.
Город Сан-Диего находится в американском штате Калифорния. По крайней мере, тот город, о котором мы будем сегодня рассказывать.
А что, их много?
Сан-Диего? Ну, есть Сан-Диего и в Испании, есть Сан-Диего и на Кубе.
А, то есть не случайно,
ну, конечно,
я сказала.
Конечно, конечно.
Америку,
и точно. Находится этот город практически на самой границе Соединенных Штатов с Мексикой.
Ну, он в уголочке.
Вот, напротив, вот если... город Тихуана.
В общем, если вы будете смотреть на карту США, то это вот этот нижний левый...
Нижний уголок левый, да, да, да.
А гость наш продюсер и актер Александр Невский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Маша, здравствуйте, Борис. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Я, собственно, не случайно сказала, что если сказать, что это в Америке, то сразу... Если сказать, что Александр Невский, то сразу будет понятно, что в Америке.
А
если
сказать, что национальный герой к нам пришел. Победитель.
Слушайте, давайте начнем так нестандартно нашу передачу. Обычно начинаем о городе, давайте начнем о вас. Вы же там не живете, но бываете, и при этом вы там снимаете.
Абсолютно, я бываю там достаточно часто, потому что Сан-Диего — это второй по величине город в штате Калифорния. Большую часть времени я провожу в Лос-Анджелесе, я живу в Лос-Анджелесе, в Беверли-Хиллз. Но, во-первых, как я знаю, меня уже, так сказать, подрезали немножко, и про Лос-Анджелес у вас уже рассказывали мои коллеги по Голливуду. Но Сан-Диего, чем мне нравится Сан-Диего? Попал я в этот город, совершенно попал по простой причине, потому что моя жена, она настолько любит панд, да, то есть панд, вот она так хотела посмотреть на живую панду, а живые панды, если вы хотите посмотреть на живую панду в Калифорнии, вам нужно ехать в Сан-Диего-Зу.
Подождите.
Да.
Панды, в Сан-Диего водятся панды, то есть не в Китае, в лесах.
Она не водится, в зоопарке.
В зоопарке, в ЗУ.
Если вы хотите посмотреть на панду, поезжайте в Сан-Диего.
Если вы живете в Калифорнии, то совершенно точно, единственная возможность посмотреть на панду, это если вы приедете в Сан-Диего-Зу, в зоопарк города Сан-Диего, отстоите очередь там длиннющую. Потому что вот Борис рассказал мне, например, что в том же зоопарке, оказывается, лошадь Пржевальского живет. Но я хочу вам сказать, что к лошади никакой очереди нет. А очередь стоит длиннющая к панде. И хочу вам что сказать, Маша, когда вы эту очередь всю вот пройдете и все-таки попадете в маленький этот закуточек, где панды и живут, то есть там нельзя ни говорить громко, вообще ни чихнуть, вообще ни... То есть тихонечко там, значит, можно только эту панду сфотографировать без вспышки. Но, одним словом, первый раз попал я в Сан-Диего именно благодаря пандам. Вот, поэтому они у меня как-то так и ассоциируются. Вот, но в принципе, да, сейчас что вам хочу с гордостью, да, сказать, что в Сан-Диего я снимал я кино, то есть часть съемок моего фильма «Форсаж да Винчи» «Treasure Raiders» проходила в Сан-Диего. По той причине, что на самом деле в Сан-Диего... Ну, Лос-Анджелес все знают, там со всех сторон пальмы на вас смотрят, да?
И какая банальность, неинтересно?
Ну, интересно, но дело в том, что большая часть действия моего фильма «Форсаж да Винчи» проходила в Москве, а доснимать нужно было уже в Лос-Анджелесе. Вот. А все-таки улицы Москвы на улицы Лос-Анджелеса, ну, совсем не похожи. Там очень мало высоких зданий, очень мало, так сказать. Вот, что касается Сан-Диего...
Похоже?
Местами, да.
Правда?
Местами, да. И хочу вам сказать больше. Я хочу сказать, что первая моя романтическая сцена, ну, совершенно такой поцелуй романтический, целомудренный с героиней Шерилин Фенн, произошел тоже именно в городе Сан-Диего. Вот поэтому могу надеяться только, что вы и другие зрительницы и зрители, конечно, Боря, фильма моего, посмотрят и увидят. Ну, надеюсь, что они не увидят подмены, по крайней мере. Потому что там, на самом деле, мы как будто целуемся в Москве. Но если присмотреться, то все происходит в Сан-Диего.
Слушайте, ну не отличить вообще Сан-Диего от Москвы, а Москву от Сан-Диего.
Но мы на крупных планах, мы на крупных планах там каких-то домов. Да.
То есть, другими словами, остается только привезти в Москву панду.
И Шерилин Фенн.
Да, Шерилин Фенн, и будет как Сан-Диего.
Кстати, я вам хочу сказать, что в Москве были же панды, вы не помните этого? Когда это была акция, сейчас извините, такое небольшое лирическое отступление, это была совместная акция московского ЗУ, как выражается наш гость Александр
Нев. ЗУ.
И пекинского ЗУ. Так вот, пекинский зоопарк привозил сюда панды, они тут были на гастролях и сидели как-то за стеклом и ели это какой-то...
Ели бамбук. Бамбук, они все время едят бамбук.
Вот, наверное, бамбук.
Потрясающий бамбук все время
так
едят.
Так что я видела панду в Москве.
Я, к сожалению, это пропустил событие, видимо, я тогда был слишком
вам
увлечен
ехать
лошадьми Пржевальского.
В другой очереди вы стояли, не к пандам.
Совершенно верно. Скажите, а можно ли назвать Сан-Диего таким кинематографичным городом? Городом, который не просто похож на Москву где-то там, особенно если крупным планом снимать Александра Невского, но имеет еще какие-то свои особенности и свою привлекательность.
Я думаю, что по сравнению с Лос-Анджелесом нет, конечно. И Лос-Анджелес, он как был центром кинематографа, так и остался. Но если вы хотите все-таки немножко другой атмосферы, если вы хотите немножко других вот видов, однозначно, туда ездят люди. Я знаю, что один из последних фильмов с Киану Ривзом снимался в Сан-Диего. И что еще мне интересно, вы совершенно правильно сказали, что Тихуана потрясающе, прямо рядом, да. И туда очень много ездит на уикенд американцев просто отдохнуть, выпить этих всех коктейлей необычных, которые, кстати, эти коктейли, они и в Сан-Диего тоже их готовят.
Ну, да, там очень много мексиканцев.
Мексиканцев очень много.
Да.
Хочу вам еще сказать, что, значит, у меня вредных привычек-то нет, я же не пью. Вот, а тут мы с Катей, когда мы ждали автобуса, мы ждали автобуса назад, вообще из Сан-Диего, у нас был личный автобус, который всю съемочную группу должен был перевезти обратно, значит, в Лос-Анджелес, мы ждали, сидели, что-то, а там как раз был хэппи-аур, счастливый час. В итоге, ну, я говорю, ну, Кать, ну, попробуем уж коктейли, как они там называются, я уж не помню все эти, маргариты. Счастливый час, это когда вы заказываете одну маргариту, а приносят вам две по цене одной. А я этого не знал. Принесли нам на двоих четыре маргариты. По-моему, с двух до трех, Маша. Если вы окажетесь там, посмотрите на пант и лошадь. Да, приживайся, то после этого надо сразу идти там в ресторанчик на счастливый час. Принесли нам четыре маргариты. Такие вкусные эти были маргариты.
Это
кончилось тем, что я проспал всю обратную дорогу в Лос-Анджелес. Да, и вот так вот все-таки дебютировал я в мексиканских напитках.
Оскоромились.
Да.
А скажите, а как Сан-Диего выглядит? Вот вы уже не раз сказали, что он такой особенный город, и тем не менее, вот если его описывать визуально.
Вы знаете, он выглядит как город. И я объясню вам, почему я это говорю. К примеру, если вы ездите по Лос-Анджелесу, то Лос-Анджелес, нельзя сказать, что Лос-Анджелес выглядит как город. Потому что в Лос-Анджелесе есть и океан, и горы, и высокие дома в каком-то месте, и очень низенькие дома, и какие-то, значит, строения непонятные совершенно.
И разрывы между ними.
Абсолютно. Да. То есть это очень, то есть очень долго надо ехать по Лос-Анджелесу, чтобы вот как-то вот этот вот дух города почувствовать. В Сан-Диего все проще. В Сан-Диего все проще, при том, что там все равно там живет почти 1,5 миллиона человек, и это серьезный мегаполис. Да, но там как-то вот есть, там есть центр. Там есть те же самые, там же не один зоопарк, там и зоопарк, и так называемый Sea World, то есть, ну, зоопарк морских животных.
Морской мир, да.
Морской мир, да, совершенно точно. Вот, то есть там же также есть огромное сафари, где просто, ну, туда, правда, меня жена не затащила, но там львы гуляют, слоны, то есть там можно ехать на машине и смотреть, как действительно живут...
На свободе.
Да, так называемый парк, да, как сказать, дикий парк, Wild Park. Да? И с одной стороны города. В центре города вы видите эти высокие здания, и это как даунтаун, и ходят люди в галстуках и костюмах, и все замечательно. С другой стороны, как я сказал, как будто маленький мексиканский городок. Это продолжает быть Сан-Диего, это никакая не Тихуана,
да,
но
да,
сделано
да.
Все вот в этом стиле. И люди, которые приезжают, например, в Сан-Диего на уикенд, да, они могут там поселиться, это как будто Мексика. Поэтому как город, на мой взгляд, он сделан намного... ну, как сказать, не то, что умней, а, может быть, удобней, чем Лос-Анджелес.
Александр, но я слышал, что Сан-Диего вынужденно остается компактным и не может растекаться по поверхности, как Лос-Анджелес, из-за изрезанности рельефа. Там, говорят, много каньонов. Это так?
Это абсолютно так. Это абсолютно так, но я вам что хочу сказать, что С одной стороны, конечно, это большая проблема, наверное, не может город расти, но с другой стороны, смотреть на это дело. Особенно там, очень когда приятно. Вы на вертолете летите, да. Вертолетная прогулка. Живописно, это да. Потрясающе.
Но через них переброшены мосты какие-то.
Через какие-то переброшены, да. Через какие-то нет. Но с вертолета все равно. Настолько это выглядит здорово. У меня жена занимается фотографией. Вот она фотографировала, получалось просто потрясающе.
Здорово. Скажите, Борис, тогда вам вопрос. А все-таки есть ли какие-то исторические странички в этом городе?
О, или... бесспорно. Вообще,
или
когда,
там только пальмы,
когда я готовился
и панды.
К передаче, я был увлечен, честно говоря, историей. Вообще, давайте начнем с того, что с Калифорнией. Это очень важно. Калифорния... Знаете, от чего происходит слово, название Калифорния?
Нет, не знаю.
Это был такой один испанский романист XVI века. Он написал такой фантастический роман «Приключения какого-то героя романтического». И слово «Калифорния»
если
в этом
мы
тексте...
экранизируем, то там Невский будет.
Слово «Калифорния», да.
Спасибо.
Ну, он наверняка так и выглядел. Слово «Калифорния» означало... название райского острова. Но самое смешное то, что Калифорния получила название этого райского острова, потому что вплоть до конца 18 века испанцы, которые жили там, появились там еще в конце 16-го, убеждены были, что Калифорния является островом. Вот в чем дело.
Очень... Они ее от чего отрывали?
Они... А, вы не забудьте, что Калифорния – это не только американская Калифорния.
А, вот это вот мексиканский
да, да,
полуостров.
Да, вот этот как-то... полуостров, и казалось, что ему нет конца, так сказать, вот морю вокруг этого. И, в принципе, испанцы появились там, да, ну, там был Хуан Родригес, как его фамилия была, я сейчас вспомню.
Ну, пусть он у нас будет Хуан Родригес.
Кабрильо. Кабрильо. Хуан Родригес Кабрильо. Он появился там в 1542 году. Потом его туда занесло, кстати говоря, с жуткой бурей. И так он открыл, собственно говоря, Калифорнию. Потом там побывал в 70-х годах 16 века знаменитый пират Фрэнсис Дрейк. Потом туда потянулись испанцы, но это было уже в середине 18 века. Они тут принялись обращать в христианство индейцев и так далее, построили миссию. И это было испанской, затем мексиканской территорией вплоть до мексикано-американской войны 46-48 годов, когда... Американцы оттяпали у испанцев сначала Техас, возмущенные мексиканцы кинулись отвоевывать его, и началась заварушка, которая кончилась тем, что испанцы, то есть мексиканцы, потеряли 1 300 000 квадратных километров, включая Нью-Мексико, включая Аризону и Калифорнию. Вот такие были там приключения с историей.
А, собственно, сам город?
А сам город, он стал американским городом, и, честно говоря, он ничего из себя не представлял до Второй мировой войны. Это был чахлый американский городишко приграничный. Но все решила Вторая мировая война, когда американцы решили там сделать свою военно-морскую базу для того, чтобы быть ближе к Японии. Вот, и это дало мощнейший толчок и развитию экономики, и развитию промышленности в городе. По сути дела, до недавнего времени это была крупнейшая военно-морская база в мире вообще. Вот. Сейчас, конечно, американцы сократили это, но, тем не менее, размах впечатляет в любом случае. Надеюсь, Александр это подтвердит. Там действительно...
Вы встречаете людей да, в военной форме Москвы, всюду. Москвой, да. Да, конечно.
Вот так. И я еще раз повторяю, именно война, увы, это, к сожалению, всегда так происходит. Именно война дает толчок развитию экономики, что и произошло с Сан-Диего. Сан-Диего познал бурный расцвет именно после 45-го года.
Ну, как я поняла, там еще и самолетостроение тоже.
Вот оно появилось именно после войны. Угу. До этого там не было ничего абсолютно.
Ну, сейчас там ничего не осталось, кроме бывшей военно-морской базы и пант в зоопарке, я так понимаю. Это будет лейтмотивом.
И лошадь Пржевальского.
Нашей сегодняшней передачи, совершенно верно. Вы знаете, меня поразило в одном... по-моему, в фильме, значит, я знала, что будет передача у нас с нашим гостем Александром Невским, и будет город Сан-Диего, и я просто щелкала каналами, и, значит, знаете, как в американских фильмах, панорамы, внизу написано «Сан-Диего, USA», и меня поразило, значит, я думаю, господи, о чем мы будем говорить? Значит, такая традиционная одноэтажная Америка, такая разрезанная на эти самые, на кварталы абсолютно квадратные, вот так тын-тын дороги, значит, асфальтированные дороги вот так там, три по вертикали, три по горизонтали, и между ними такие вот абсолютно типичные домики, окруженные белыми заборчиками и какие-то деревья.
А где вы на это наткнулись?
Ну, где-то на канале. Ну, откуда я знаю?
Да, а я смотрел, я видел фотографии, наоборот, весьма впечатляющие. Зубцы небоскребов, фейерверк над ними, залив, по-моему,
да, конечно.
Красотища.
И, Маша, на самом деле, там живет порядка, по-моему, 1 300 000 там,
да,
живет. То есть
да.
Они все не поместились бы в тех маленьких домиках, которые обманули вас.
Обманули.
Вместе с пригородами... Там до 4 миллионов.
Слушайте, скажите, пожалуйста, а вот этот знаменитый забор на американо-мексиканской границе, он коснулся уже вот этого района, где Сан-Диего? Потому что я читала, что там у них какие-то проблемы возникли со строительством этой стены на границе.
По-моему, стену они возводят не в этой части границы, а восточнее, будем говорить. Там, ну, Рио-Гранде — это река, которая естественную границу, препятствие естественное, хотя мексиканцы мокрые спины, как их называют, именно из-за этого они переплывают эту реку. А стену будут строить именно вот в, ну, условно говоря, в степных районах, которые между Мексикой и Соединенными Штатами.
И я тут добавлю, если позволите, потому что Арнольд Шварценеггер, он является, то есть он же губернатор Калифорнии сейчас, он на второй срок переизбран, и он выступает за то, чтобы, так сказать, нелегальная иммиграция вот такая, она тоже уменьшалась, потому что при всем уважении к трудолюбию мексиканцев, которые действительно работают и в отличие, так сказать, от многих других людей, они там не побираются, ничего, они работают, они не боятся никакой работы, они там поддерживают свои семьи. Мне нравится вообще, мне нравятся эти ребята. Да, но вы... Вот я приехал туда, это был, наверное, 99-й год, я первый раз приехал в Калифорнию. Сейчас у нас сколько там, почти 9 лет спустя. То есть я вижу, насколько больше и больше появляется мексиканцев. И, конечно, очень много людей нелегально пробирается разными методами. И о чем что сказать? Что, конечно, там когда семьи разрываются или еще что-то, когда там выгоняют людей обратно из страны. Все это плохо, это драмы. Но с другой стороны, действительно, там вещи, связанные с безработицей, вещи, связанные с конкуренцией с обычно состоящими, с легальными американцами, да, она имеет тоже место быть. Поэтому Шварценеггера часто критикуют за то, что он выступает против нелегальных иммигрантов и против того, чтобы давать им водительские права, или там вот та же самая стена, о которой вы говорили, да, ведутся беседы о том, что вообще эту стену по всей границе вообще Калифорнии с Мексикой выстроить, да. Но опять-таки, ну, выстроят они стену, люди будут продолжать в этих, вы знаете, когда было несколько громких историй, как в багажниках провозили людей, люди задыхались просто, там были жертвы. То есть это большая проблема. И Сан-Диего, как и в Лос-Анджелесе, с нелегальной миграцией тяжело. Но хочу вам что сказать, что старший мой товарищ Арнольд Шварценеггер, он уделяет этому большое внимание. И я не думаю, что только стена, да, там он сейчас и с мексиканским правительством ведет переговоры о том, чтобы как-то это все-таки упорядочить тех, а также тех жителей Калифорнии, у которых сегодня уже есть работа, и которые даже, может быть, нелегально попали вот в эти приграничные, в первую очередь, города, да, в то же Сан-Диего, что все-таки они становились легальными, если у них уже есть работа, если они вкладывают деньги. Да, поэтому такая не очень попсовая тема, но раз уж мы заговорили о заборах, да, вот этих, это сказывается, это чувствуется, это, может быть, да, опять-таки, это не попса какая-то, но они к этому относятся серьезно, только к пандам.
Александр, насколько я знаю, в том же Сан-Диего присутствует очень большая диаспора мексиканцев, которые даже не проникали туда легально или нелегально, а жили там испокон века.
Бесспорно, бесспорно.
Они, естественно, являются полноправными членами местного населения.
Абсолютно.
Но мне показалось, конечно, что Александр, даже вот Борис, с вами хочу поделиться, даже вы с некоторой такой налетом, ну, такой приятности, может быть, романтического отношения, некоторого романтизма говорили о вот этом мексиканском квартале. То есть, вот,
старый город, конечно.
Как о неком колоритном и очень таком очаровательном, приятном местечке.
Где меня напоили маргаритами, конечно, бесспорно. Там напоили. Как раз, там замечательные ребята, конечно. Конечно.
И они чувствуют себя такими же
сан-диегцами. Да, и имеют полное право на это. Абсолютно точно.
Скажите, а, например, передвигаться, я знаю, что это большая проблема в Лос-Анджелесе, потому что если у вас нет автомобиля, вы не человек. В Сан-Диего как-то можно передвигаться,
то
кроме как на автомобиле и на вертолете?
Нет? Нет, то же самое, вам нужна машина. Вам нужна машина.
Обязательно,
да? Да, конечно.
А насколько, как вы привыкали к американскому движению?
Вы знаете, если в принципе говорить про правила дорожного движения или еще что-то, что в Сан-Диего, что в Лос-Анджелесе, они намного проще, потому что вы имеете право поворачивать на красный свет направо.
У нас было когда-то тоже такое.
У нас было такое, да?
Было.
Подождите, как это поворачивать на красный свет?
Направо.
Направо.
Правый
то есть подъезжать
можно было
можно делать на красный.
Ну, то, что мы сейчас делаем на стрелку, по сути дела.
То есть без стрелки вы имеете право на красный поворачивать. Также налево вы имеете...
А это можно сегодня в Америке?
В Америке можно. Также вы можете на зеленый выехать на середину дороги и повернуть налево.
А
на
это
свой
мы тоже
зеленый.
Можем.
Но не всегда. Не всегда.
Нет, при зеленом вы выезжаете на
без стрелки.
Без стрелки.
Мы тоже имеем право, да?
Нет, если знака нет, если у вас только прямо висит знак.
А,
прямо,
если только
направо,
прямо, конечно, вы не можете.
Не, ну если только прямо и там, наверное, тоже. Еще, вы знаете, там, конечно, там культура вождения, она намного выше, чем у нас. Но тут тоже есть объяснение, потому что у нас еще там 10-12 лет назад машина все-таки еще была такой роскошью, а не средством передвижения. Там-то лет 50, как вот Ford эти дешевенькие свои машины выпустил для обычных американцев.
Больше даже.
Больше, да?
Больше.
Почти уже
100 лет скоро.
Из-за того, что там нету практически метро, как в Лос-Анджелесе, оно малюсенькое, да, то есть то же самое и в Сан-Диего, с наземным транспортом проблемы. И поэтому без машины вы никуда не доберетесь. Поэтому они друг к другу. Они понимают, что сегодня вы кого-то пропустили, завтра вас пропустят. Но я, кстати, знаю, что в России, в Москве, да, сейчас тоже уже меняется это. Уже начинают пропускать, показывать, так сказать, ручкой, еще что-то. Ну, не так активно, видимо, как в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, но тоже уже меняется.
А пройтись по Сан-Диего, вот где бы вы рекомендовали? Там есть какие-то уютные...
Старый город, бесспорно.
Старый город,
там потрясающий. Там он сделан как огромный музей. То есть вы, вот все, что вы очень интересно, Боря, рассказали. Теперь я первый раз у вас на передаче, но я понимаю, почему мама моя слушает вас постоянно. Передала, кстати, вам огромный привет. И вам,
спасибо,
Маша,
большое.
Вам, спасибо. Боря. Моя мама Евгения, она сейчас слушает вас.
И вас.
И меня, да, и меня. И я не уйду, пока не получу ваши автографы. Ваш, Маша, и ваш, Боря. Но что касается прогулок, старый город, совершенно точно. Для всех, даже для тех людей, которые, может быть, не очень любят историю, там, ну, там масса потрясающих сувениров. На меня тут же одели огромное сомбреро. Сразу же, я сразу себя почувствовал настоящим таким мексиканцем. Вот как вы сказали, фамилию замечательного Хуана...
Хуан Родригес Кабрили.
Вот я себя почувствовал таким увеличенной версией Кабрили. А также все-таки, где лучше всего гулять, ну, вы же меня извините за повторы, но я считаю, и туда поэтому и приезжают люди. Это зоопарк Сан-Диего, это водный мир Сан-Диего, и это вот парк диких животных. Там потрясающе.
Вот, сейчас я хочу дать слово одному из наших слушателей. Вот он пишет: потрясающее место в Сан-Диего, это остров Коронадо и одноименная гостиница, связанная с несколькими кинематографическими шедеврами, например, в «Джазе только девушки».
Тоже снимали в Сан-Диего?
Ну, это старая история. Ну, бесспорно, конечно, конечно. Но я не был там лично, и я не могу засвидетельствовать это лично.
На острове Коронадо.
Да, я не был там лично. Не был там лично, но, конечно, кино там снимали. Это легендарно, то есть они помнят, как Мэрилин Монро приезжал в Сан-Диего. Мэрилин Монро там практически в каждом ресторанчике, да, в Сан-Диего. Ну, естественно, там Мэрилин Монро туда не заходила, но висят ее фотографии Джека Лемона, Тони Кёртиса. И я знаю, что Тони Кёртис даже жил какое-то время в Сан-Диего, после того, как они там снимали. Он там купил дом, уже потом он переехал в Лас-Вегас, в Неваду. Тони Кёртис, который тоже играл одну из главных ролей там. Вот. Так что ваш слушатель прав.
Позвольте, добавлю к этому факты из Википедии. Например, в этом городе родился известный рестлер, ну, это вам, наверное, близко, вы это знаете, Рэй Мистерио.
Мистерио, да.
Мистерио. А, индекс города был увековечен почтовый в названии его коронного приема 619. А что это такое?
Я не знаю, что я не рестлер.
Что такое коронный прием 619?
Я тоже не рестлер, но то, что я думаю, это просто переворот человека, когда вы берете человека, так сказать, за талию, а другой рукой за ногу,
ну да,
и переворачиваете его 6-9, да, да, переворачиваете его с ног на голову. Надеюсь, именно из-за этого и назвали.
В этом городе родилась известная актриса Камерон Диас, например, тоже в Сан-Диего.
Uh-huh.
Что касается достопримечательностей, музеи, художественной галереи Тим Кен с собранием русских икон.
Вот
где?
Представляете?
Сан-Диего,
а
мало
что
того,
так
что
это,
там
а что
панды.
Так это
а
удивляет?
Я все про зоопарки.
Наши русские иконы.
Почему вас это удивляет?
А почему меня это удивляет?
А потому что в 80 километрах от Сан-Франциско, правда, это не Сан-Диего, но то же самое.
То тоже недалеко.
Недалеко.
Да.
Там же Форт Росс.
Да.
Там же были русские колонисты, и очень много.
Аэрокосмический музей в Сан-Диего. Среди множества парков выделяется Бальбоа парк с музеями, спортивными сооружениями и зоопарком.
О, наконец-то!
Там же копия шекспировского театра «Глобус», летние шекспировские фестивали, крупнейший в мире океанарий, превосходные пляжи и подводные пещеры.
Ага.
Слушайте, на самом деле ведь нам что интересно, Александр? Нам интересно, как вы там живете. Вот мы в этой передаче зачастую сталкиваемся с большим количеством мифов, которые приходится развенчивать. И благодаря нашей передаче в том числе. Ну, например, то, что уж на границе с Мексикой так и подавно, очень много полных людей, это как-то особым образом, еще и мексиканская культура питания влияет на внешний облик людей, которые там живут. Правда ли это?
Не совсем так. То есть, с одной стороны, да, бесспорно. То есть, самые вкусные вообще буритосы, они именно там, в старом городе Сан-Диего.
Буритосы
потрясающие такие, это заворачивают. Вы понимаете, о чем я говорю? В лепешки заворачивают они все. Вообще, хотите курицу какую-то жареную, хотите мясо с какими-то там перцами, еще с чем. То есть делают потрясающие штуки. Очень острые, но потрясающие. Но что, то есть очень вкусная еда, бесспорно. И напитки, как я вам уже рассказал. Но что касается людей полных, и не только в Сан-Диего и Калифорнии, вообще по Америке. Ходит стереотип, да, по миру, что вот там самые полные люди, фастфуд, еще что-то. Да, бесспорно, там полных много. Но лет 20 последних с этим ведется борьба на уровне правительства. Да, и тот же мой упомянутый уже Шварценеггер всеми силами пропагандирует здоровый образ жизни. Поэтому, если посмотреть процентное соотношение, сейчас вот этих полных значительно меньше. Их значительно меньше, чем раньше. И вы знаете, чем вообще мне нравятся американцы? Они очень позитивны в большинстве своем.
Это правда.
Они абсолютно. Они будут делать упор в своих новостях не на то, что там очень много полных, а на то, что полных много. Но с каждым годом уменьшается этот процент. И если вы хотите сбросить вес, вы тоже можете. Вот у тех людей получилось, и у вас получится. Еще один стереотип, я думаю, который, ну, я думаю, многие у вас уже его разбивали, и я несу свою лепту. Так получилось, что один раз я был в Сан-Диего, Memorial Day был. Там День Победы немножко в другое время, чем у нас, да. Я прекрасно помню, что там, когда вот пожилые люди выходят, там в своих этих пилотках одевают награды, да, и то есть два человека просто спросило, откуда я столкнулся в ресторане с пожилыми людьми, я поздравил их бесспорно, потому что у меня оба деда прошли войну от начала до конца. Один был ранен, и очень тяжело. Я сказал, что я из России. Там просто оба пожилых человека, один был афроамериканец, один белый, они меня обняли, они меня усадили к себе за стол, там тут же подтянулись еще. То есть то, что они помнят, как они высаживались в 44-м году для того, чтобы помочь Красной Армии бить фашистов на самом деле. И при всех тех, какие-то давшие были отношения между Россией и Америкой, на уровне обычных людей, то есть они это помнят, они помнят, и они относятся с теплом, с интересом. Вот, поэтому я могу только надеяться, что мы же при всех делах, Россия и Америка сейчас друзья. При всех делах.
Подождите, Александр, вы просто живете в Америке, а мы живем в России. Мы с Борисом Тумановым прекрасно знаем, каким образом сейчас активно на внутреннем российском рынке насаждается антиамериканизм. И вы, наверное, со мной согласитесь.
Я с вами соглашусь и соглашусь с грустью, потому что это самое глупое занятие. Просто-напросто.
И тем не менее, вот понимаете...
И тем не менее, Маша...
С этой стороны вот нам все время говорят, что вот продвижение НАТО на восток. Нам все время говорят, вот развертывание системы ПРО в Европе. Нам все время говорят, вот очередной этап холодной войны. Нам это говорят. Зачем это уже другое?
Говорят, Маша, извините, если это я вас просто перебью, то что...
Конечно,
извините. Но при этом, опять-таки, при этом, президент Путин был первым президентом, который позвонил Джорджу Бушу 11 сентября и высказал соболезнования. И москвичи понесли цветы к посольству. При всех тех делах, которые происходят, понесли к посольству Соединенных Штатов, понимаете? Я вам только что рассказал, как на меня, когда я говорю, что я русский, как на меня реагируют там пожилые люди, которые вроде бы должны помнить вообще все ужасы холодную той настоящей войну, холодной
да,
войны,
да,
понимаете?
Да.
Вот, поэтому, опять-таки, не, ну, НАТО расширяется, расширяется. Да, они там тоже пишут, в Штатах они могут писать какие-то материалы, которые здесь могут восприниматься как российские, а здесь какие-то заявления там определенных политиков могут, так сказать, пониматься как антиамериканские, но, опять-таки, про президента Путина там писали и пишут с огромным уважением к новому президенту нашему. Они относятся с большим интересом.
Как на вас реагируют, лучше расскажите. Ну, понятно.
Я вам расскажу, как на меня реагируют. Мой фильм «Московская жара. Москву хит». Он продан в 66 стран. Он вышел в Соединенных Штатах Америки. Universal Pictures выпустила кино. Я там играю капитана московской милиции. Да, все действие происходит в Москве. Предыдущий мой фильм. Фильм там продали порядка 300 тысяч DVD-дисков. В стране, где должны, по идее, да, ненавидеть русских, фильм про русского героя, да, в принципе-то. Там играет, конечно, со мной потрясающий Майкл Йорк, который был и у вас в гостях, когда мы снимали кино. Там играет Эдриан Пол, горец замечательный, который тоже был вашим гостем. То есть у нас с «Эхо Москвы» серьезные связи. Но хочу вам что сказать, что кино это, в принципе, воспринималось как российское. И оно там было принято. Новый мой фильм «Форсаж да Винчи», «Treasure Raiders», о котором я уже говорил, оно продано 42 страны. В Америке оно уходит в конце лета. То же самое, все происходит на московских улицах. Им это очень интересно. Они готовы это воспринимать. И меня ни разу, ни слова я не слышал дурного только из-за того, что я русский. Но другое дело, что у меня еще 2 метра ростом и 130 килограмм веса. Но, вы понимаете, я...
Попробуй скажи такое дурное слово.
Абсолютно. Но, как я вам уже рассказал, я не меняю гражданство. У меня российское гражданство. Я отказываюсь играть русских бандитов там. И они это уважают. Они это уважают. Другое дело, что мы не должны ждать, что они вдруг начнут снимать голливудское кино, где русские будут показаны не карикатурно. Они так нас воспринимают. Они свою страну прославляют и своих героев. Мы должны быть более активны сами, чтобы раскручивать своих героев и свою страну. Поэтому мои фильмы, они снимаются на английском языке, они дублируются всегда для мировых премьер, которые проходят в Москве, но они уходят по всему миру. И хочу вам сказать, что Майкл Йорк, партнер мой по «Московской жаре», да и Дэвид Кэрадайн, если вы помните, из «Убить Билла», который играет со мной в «Форсаж да Винчи», они мне говорят одно и то же. Они мне говорят: «Саша, вам нужно лучше страну свою раскручивать. Плохое, оно есть всюду. Всюду, в любой стране. Но хорошего-то больше, на самом деле». Вот, поэтому, ну, вот это то, что я пытаюсь сделать и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Диего, и в других городах США.
Слушайте, а давайте в этом смысле поговорим о женщинах, потому что вот теперь я буду говорить, а я буду...
Давайте,
да,
Маша.
Тему.
Я буду заводить тему в том плане, что, ну, подавать ее, скажем так, предлагать ее для обсуждения. Есть стандарт голливудской красавицы, да, и нам кажется, что на пляжах Калифорнии исключительно такие девушки, как Памела Андерсон, они должны быть загорелыми, у них должны быть светлые, они должны быть в бикини, у них должны быть накачанные фигуры. Я бы не сказала, что они очень худые, но они должны быть накачанные.
Крепкие.
Такие крепкие красотки с выгоревшими светлыми волосами, но обязательно загорелой кожей. При этом мне всегда говорили, что в Америке считается, что русские женщины, Russian woman, это красиво, это вот действительно красивые женщины. Вот этот стереотип красоты по-американски, вот какой он в Калифорнии, какой он в Сан-Диего, в Лос-Анджелесе, наверное.
Вы знаете, мне в этом плане немножко проще, потому что я на секунду иду в сторону и тут же отвечу на...
Саша, вас слушает жена.
Я как раз и хочу, и жена, и мама, и...
Хватит говорить про панду.
Про панду не буду больше говорить. Я вам хочу что сказать. К вопросу о девушках и женской красоте и прочее хочу вам что сказать. Вам вернусь в Калифорнии. В одной из передач совсем недавно мне сказали: Саша, а вот вообще, вот, ну, какие девушки вот вообще должны быть, вот, и прочее. Вот на ваш взгляд, Саша, вот такой у нас, значит, киногерой, такой у нас мачо. Я говорю, понимаете, говорю, совершенно неважно, вот высокая девушка или низкая, блондинка или брюнетка, с пышными формами или не очень. Главное, чтобы была хорошая, добрая, замечательная. Мне сказали: Саша, а опишите, пожалуйста, вашу жену. Я говорю: у меня как раз высокая голубоглазая блондинка с пышными формами. Но, говорит, но и душа у нее замечательная. Хочу вам что сказать, что вот этот стереотип про блондинок на пляжах, да бесспорно, есть они там, но в основном они все-таки в кино. Поэтому там, чем мне нравится калифорнийские пляжи, вне зависимости от того, Сан-Диего это или Калифорния, там все очень демократично. Там очень реалистичные люди к этому относятся. Они понимают, что есть кино, а есть реальная жизнь. Поэтому, бесспорно, там тепло. Поэтому очень многие ходят в тренажерные залы, конечно. Очень многие поддерживают себя в форме. Просто потому, что там в легкой одежде вы все время ходите. И есть там красивые вот такие девчонки, как с обложек. Но масса там, может быть, не таких вот прям блондинок, как Памела Андерсон. Но все равно милых, симпатичных, классных. Вот. Что касается стереотипов и, как вы сказали, критериев, да, Не, ну понимаете, там тоже все, там же тоже обычные мужчины, да, они понимают, что, ну как, ну конечно, вы можете встречаться с девушкой из стриптиз-клуба, которая потрясающими формами, так сказать, длинными волосами, но при этом девушка легкого поведения, вот. А вот также вы можете сейчас, может, девушка не с такими очень пышными силиконовыми формами, но которая учится в университете, или которая где-то работает, или которая занимается спортом.
Силиконовые долины.
Да? Силиконовые долины, да. Поэтому...
Саша, прошу прощения, вы говорите о пляже, вы говорите о теплом климате.
Да.
Вот Анна спрашивает нас, а сколько солнечных дней в Сан-Диего в году?
363.
Вот давайте вот остановимся на Машином ответе.
Да,
нет, там действительно... Там...
Круглый год солнца, да?
Не совсем так. Я думаю, что вот два месяца в году, январь и февраль, вот так называемая зима, она и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Когда дожди идут. Когда идут дожди, когда температура падает, реально там где-то получается там 12-15 градусов.
Холодное течение в океане.
Нельзя купаться, да, нельзя купаться, холодно. Да.
Ужасно холодно просто, Анна, кошмар, не ездить.
Кошмар, Ань, там, а вот 10 месяцев холодно. В году тепло и душевно.
Что вы сегодня мне говорили про Лондон, что там как раз выпал снег в середине апреля?
Да, да, первый вот сегодня, да, первый раз за всю зиму.
Вот сегодня снег там
сегодня
выпал?
Сегодня снег парализовал аэропорты.
Мало того, что этот чертов пятый терминал
что же у них
не хочет
там
работать. Все...
Не везет ребятам там.
Не везет.
Езжайте в Сан-Диего, там хорошо и приятно. Скажите, пожалуйста, а вот что касается, когда вы там начали жить уже постоянно, что для вас было самым трудным? Ну, может быть, какие-то бытовые трудности, я имею в виду.
Ну,
в Америке.
В Америке вы имеете в виду, потому что в Сан-Диего я не жил очень долго. Я в основном в Лос-Анджелесе проводил время. Хотя в Сан-Диего тоже. Самым трудным, ну, к трудностям-то я привык в своей жизни, потому что я спортом занимался долго. Да, и плюс я потом совмещал с образованием, и тема моей кандидатской диссертации была тоже совсем непростая для бодибилдера. Управление персоналом в рекламных структурах. Поэтому совмещать это все с имиджем русского Шварценеггера вообще, с бицепсами, было совсем непросто. Когда я приехал туда, сложности были две. Первый был язык, бесспорно, язык. То есть без английского языка, конечно, не нужно думать о карьере в Голливуде, нужно его учить. Я его здесь плохо учил, споткнулся. Очень здорово, и в связи с чем в Калифорнийском университете я изучал английский язык, в Лос-Анджелесе, но есть очень сильный и известный университет.
Совершенно верно.
И в Сан-Диего.
Калифорнийский университет
Сан-Диего.
Да.
Они постоянно конкурируют, и самые сильные.
14-е место в мире.
Да.
Почему?
Да.
По качеству обучения.
По качеству обучения, да. Английский язык я изучал в Калифорнийском университете. И вторая сложность была те роли, которые мне предлагали. Мне предлагали роли только карикатурных русских, тех самых больших и
вот
прочих.
Этот парень с кувалдой из Армагеддона.
Ну да, вот.
Вот чтобы, конечно, который герой, но все равно пьяный в ушанке ходит по этой штуке. Так они видят это. Я никогда не играл этого, Маша. И я вообще искренне считаю, что наши замечательные актеры не должны играть такие роли. Там масса ребят из стран Восточной Европы, болгары, чехи, поляки, которые тоже акцент имеют, но которые все-таки, ну... Наши, понимаете, когда там Елена Соловей, одна из любимейших моих актрис, которую я видел в фильме «Раба любви» и прочее, когда я там видел в эпизоде какого-то фильма, где она играла какую-то там алкоголичку или еще что-то.
Ну, она же комедийная актриса.
Ну, в «Рабе любви» она и была потрясающей драматической актрисой. И, ну, каждому свое. Единственное, я не хочу лично, как зритель, видеть российских актеров, играющих такие роли. Поэтому я прекрасно понимаю, что и моя аудитория не хочет видеть меня побрившимся наголо, отрастившим длинную бороду, одевшим майку с серпом и молотом, да, вот как мне это предлагали делать. Я этого никогда не делал. Это была вторая сложность, с одной стороны. Но с другой стороны, они это уважают. Они уважают мою позицию. И мои связи, которые есть у меня на сегодняшний день там, в том числе и с актерами-спортсменами, с такими как Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал, они основаны еще на том, что я никогда не наступал на себя и на свою аудиторию. И я к своим зрителям в Москве, в первую очередь в России, да, вернулся не в образе русского бандита, а в образе русского героя. И мне это приятно, на самом деле.
Вы знаете, я вот как женщина могу сказать, извините, да, я здесь в роли ведущей, но вот о бытовых трудностях, с которыми я столкнулась в Америке, самое страшное это, кстати, мне показалось, что очень они демократично относятся к вашим grammar mistakes'ам, то есть к вашим грамматическим ошибкам.
Бесспорно,
они
бесспорно.
Очень в этом смысле, ну да, вы не, они понимают, знаете, вот есть такое ощущение, что эти люди живут в лучшей стране мира, они говорят на лучшем языке мира, и у них все настолько, все у них хорошо, что они относятся к вам с сожалением. с такой некоторой долей, ну, такого сочувствия, то есть, парень, ну да, но мы понимаем, что тебе, может, не очень в жизни повезло, и ты говоришь на каком-то там французском или русском, но без вот пренебрежения в этом смысле, без высокомерия.
Вы знаете почему?
А просто, ну, мы понимаем тебе труд, мы тебе поможем, ты не переживай.
Вы знаете почему? Вот эта убежденность в том, что они живут в лучшей стране мира, говорят на лучшем языке и прочее, прочее, в этом нет... как вам сказать, ни самолюбование, ни высокомерение, они как дети гордятся, просто они как дети убеждены, да, вот мой папа самый лучший, моя мама самая лучшая, мой дом самый лучший, вот и все. Здесь нет никакого негативного отношения.
Это к вопросу о том, что Александр говорил, что они позитивисты по складу характера.
А позитивистами могут быть дети, прежде всего.
Ну, наверное. И, кроме всего прочего, по поводу бытовых трудностей, я хотела бы эту тему продолжить, если вас это как-то затронуло. Мне показалось, что там совершенно невозможно, нечего носить в этой стране, совершенно невозможно питаться, честно говоря.
А в каком штате вы жили?
Колорадо.
Так, Буритос в Сан-Диего.
Ну, в Колорадо там сложнее.
Нет,
с буритосами.
С буритосами там совсем сложно, потому что это американская еда чудовищная, эти американские чудовищные магазины, это просто какой-то кошмар.
Вы про фастфуд хотите?
Но я не хочу, чтобы вы меня сейчас разубеждали в этом.
Не-не, я вас не буду разубеждать.
Чтобы вы рассказали о том, с чем вы сталкивались.
У меня, видите ли, я туда приехал без каких-либо стереотипов, и я знал, что первые годы меня там никто не будет снимать, меня там никто не знает, мне нужно начинать все сначала. При том, что когда я уезжал, я здесь там вел передачи на радио, на телевидении, я написал 4 книги, я давал автографы каждый день любителям бодибилдинга и прочее.
Сегодня мы с вами начнем эту карьеру.
Абсолютно, я не уйду.
Не выйду
из студии, пока вы автографы мне не дадите. Но я что хочу вам сказать, что там, да нет, когда я пришел первый раз в магазин «Ralph's», ну, можно сделать ему рекламу на эти Москве, потому что у нас их нету. Я не знаю, есть ли они в Колорадо, но в Калифорнии в магазин «Ralph's» я пришел. Там просто я увидел вот эти самые... Он вообще, ну, как магазин, как аэропорт Шереметьево примерно. Магазин «Ralph's». То есть я потерялся там, конечно. Но там через 2 недели я уже знал, где продаются куриные грудки, где продается сыр, где продается хлеб, чтобы делать тосты. Я... потом у меня жена, Катя, этим всем занималась. Мы не ели фастфуд по той причине, что я занимаюсь спортом, и это вообще вредно для фигуры. Вот я не считаю, что у них там они ужасные или еще что-то. Плюс сейчас там очень модно так называемый Whole Food Store, то есть магазины, в которых правильная еда, правильная пища, органическая еда. Она там чуть дороже, но все равно... Вот, и мы там покупаем сейчас пищу. Поэтому я считаю, что всем скажу слушателям, вас не буду переубеждать, хотя все-таки приглашу вас в Калифорнию в следующий раз, а не в Колорадо. Там, видимо, в Колорадо сложнее у ребят с едой и этими самыми делами. Вот, но бесспорно. Если у вас есть работа, если вы зарабатываете деньги, ну, то у вас есть возможность ходить в хорошие магазины и покупать хорошую еду. Это не так там дорого. Вот, поэтому в этом плане мне не было очень тяжело. Мне было тяжело еще в том плане, что нет никакого общественного транспорта, да, потому что...
На скутере начинали, наверное.
Не, ну, пришлось купить, ну, правда, не Хаммер, как я хотел, на Хаммер, естественно, потому что первые 2 года я нигде не работал, я только тратил те деньги, которые я привез с собой. Мы купили старенький Ford Explorer, такой класс, потому что я в него помещался, и жена моя очень лихо его водила. Ну, сейчас уже все лучше, сейчас уже там пересели мы на хорошие машины, но Ford Explorer стоит как памятник вообще нашим первым годам, а также отсутствию вот тех вот самых нормальных общественных видов транспорта, которыми мы столкнулись.
В защиту Сан-Диего я хочу сказать, что там, по моим сведениям, есть и трамвай.
Трамвай
и
есть.
Автобус.
Есть. Который ходит. И еще один трамвай. Деревянный, замечательный. Да, да.
Скажите, пожалуйста, еще 2 стереотипа, которые, ну, раз уж мы говорим об Америке, невозможно не сказать о том, что эти сволочи, они улыбаются в тебе в лицо, а на самом деле жаждут воткнуть нож тебе в спину, и, кроме всего прочего, молятся доллару, и золотые тельцы стоят на каждом, значит, этом постаменте, на любом возможном, и никогда они в гости...
Дьявола.
Да, и, в общем, поклоняются они желтому дьяволу, и никогда в гости тебе не пригласят, и обязательно воткнут нож тебе в спину.
Я вообще что сказать? Тут двоякая ситуация. Во-первых, да, бесспорно, там очень много улыбаются на улицах. Но никто вам, ну, в большинстве случаев, никто вам ничего плохого не будет говорить в спину. Другое дело, что когда вам говорят «Hi, how are you?», то есть говорят «Привет, как дела?», они совершенно ожидают, что вы будете отвечать «Ну, дела не очень хорошо» там и прочее. Они говорят «Hi, how are you?» и проходят мимо. Они никому не втыкают нож, но они, если, так сказать, особо с вами не знакомы, встретившись с вами глазами, они улыбнутся, спросят, как дела, но даже не будут ждать ответа и пойдут дальше. У них своя жизнь и прочее. Просто так они здороваются.
Да, это правильно.
И я тоже так считаю. Но тут другой момент. Я хочу вам сказать, что у нас в Москве, да, и в России действительно улыбаются очень редко на улице. Но я что хочу сказать, что вот те люди, которые, может быть, вам не улыбнутся на улице, если пойдете к ним домой, и тут, я думаю, вы вместе, не дайте мне соврать, люди вам поставят все последнее на стол вообще и прочее, если вы пойдете к ним в гости. Нет, я говорю сейчас про русских, которые, может быть, не улыбнутся вам на улице, но если пойдете к ним в гости, они все вам поставят на стол последнее, будут воспринимать как родного и прочее. У нас, понимаете, насколько вот я со своей колокольни сужу, в 20 веке столько было чудовищных трагедий вообще в России, в Советском Союзе, как угодно. Просто когда люди погибали, да, очень много. Каждую семью коснулось в той или иной степени, да, и у них были сложности, бесспорные проблемы и прочее, но ничего близко сравнимо с тем, через что прошла наша страна в 20 веке, там не было. Поэтому вот этим улыбкам и позитиву, и оптимизму, тут тоже тут... Я, например, как бы, я понимаю, почему. Я могу только надеяться, что сейчас, чем лучше вообще и стабильнее будет ситуация здесь, тем больше люди будут улыбаться. И, кстати, ситуация меняется. Я же вижу, уехал в 99-м, я приехал первый раз в 2002 году. Чуть-чуть изменилась ситуация. Теперь я приезжаю регулярно. И вот сейчас, по сравнению с 2002 годом, намного больше девчонок ходят, которые улыбаются, ребят, которые вообще уже ходят с ноутбуками,
это
да,
интернет-кафе, да.
Улыбаются, говорят на нескольких языках. Так что этот стереотип, он тоже, он, что касается улыбок, да?
А все-таки в Америке вы ходите в гости? Вот
конечно,
это,
хожу. Это следующий стереотип. Другое дело, что, конечно, там они предпочитают к нам ходить домой, потому что если вы приходите... Была одна ситуация, я пришел в гости, нас пригласил Майкл Йорк себе на вечеринку. Туда пришла Вупи Голдберг, его приятельница, замечательная актриса, и прочее. Проблема была в другом. Проблема была в том, что я пришел туда первым. Вот. И я пришел туда первым. Вот. Я посмотрел, стоит какое-то такое, знаете, такое блюдо с маленькими бутербродиками. Я думаю, ну, наверняка перед обедом. Ну, что, я взял это блюдо, ну, что там, ну, штук 8
этих. И съел
все эти маленькие бутербродики на зубочистках. Ну, а что? Я
пришел в ужас.
Йорк говорит, слушай, ты съел угощение на весь вечер. Я говорю, все понятно, Майкл. В следующий раз вы к нам приходите в гости. И посмотрите вообще, как Катя вообще, как Катя готовит. Ну,
и
как первое, второе, третье. Так что теперь они к нам пытаются. Не, они приглашают.
Напросить.
Они приглашают. И другое дело, что вас приглашают в ресторан, когда вас приглашают. Это тоже приглашают и платят за вас.
Платят.
Конечно, это стереотип. Но вот домой когда, да, они не ожидают. Они предложат вам чай, они предложат вам какие-то легкие закуски. Они не подразумевают, что все вообще из холодильника должно валиться на стол. Да, такого нет. Но опять-таки, это не из-за пижонства. И здесь я хочу что сказать? Вообще про американцев, да, и про моих голливудских коллег. А люди, добившиеся вообще потрясающей популярности и чего угодно, не уходят из ресторана, пока не подпишут салфетку Арнольд Шварценеггер последнему вообще официанту, который к нему, или там Тина Тернер, я лично это видел, да. С чем меня всегда умиляет, как у нас здесь определенные, так сказать, звезды, если можно так назвать, которых никто не знает за кольцевой дорогой, вообще отпихивают от себя несчастных этих девочек, охрана их отпихивает. Вот, так что там много дружелюбных, открытых и хороших людей, не только в Голливуде и Сан-Диего, а вообще по Америке.
А как же стереотип, извините, все-таки еще вторая часть моего вопроса про золотого теленка.
Про золотого теленка я хочу сказать, что ничего здесь плохого нет, то, что люди реалистично относятся к деньгам. У нас сейчас то же самое происходит, и я считаю, что предыдущее поколение, ему сложно еще и потому, что когда говоришь, что нет, деньги — это не главное, и главное — это другие ценности, что тоже верно по-своему, да, но очень много людей из-за этого пострадало, очень много людей из-за этого сейчас не знает вообще, как жить. Потому что люди очень талантливы в одном, но не знают, как реально зарабатывать деньги, вот эти самые. Поэтому то, что в Америке они с самого начала, как только начинают работать, сразу же покупают там эти дома в кредит на 30 лет. Сразу же начинают, что только ребенок родился, ему откладывать на его обучение, да. Себе откладывать на старость, чтобы когда там будет там за 70, можно было только путешествовать там или за 80, как угодно, и ни о чем не беспокоиться. Люди реалистично относятся к деньгам. Они не гонятся за долларом, не то, что они там всех там продадут, там родного человека там за 5 баксов, ничего такого нет. Это тоже стереотип. Они относятся к этому серьезнее. Но я знаю, что и сейчас в России, да, особенно новое поколение, да, ребята, которые уже действительно хорошо учатся, делают карьеру, хотят научиться зарабатывать и прочее, это, видите, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но меня совершенно там не напрягает. Наоборот, мне это нравится.
Когда вы начинали там подписывать ваши первые контракты, делать какой-то бизнес, договариваться с людьми, вам это не мешало ли? Вот не было ли противоречия между вашим российским менталитетом и вот этой вот постоянным делением на доллар всего того, с чем вы сталкивались?
Нет, Маша, нет, абсолютно нет. Другое дело, что, конечно, когда я знал, что Арнольд Шварценеггер получает там 30 миллионов долларов за фильм, он получает из-за того 30 миллионов долларов за фильм, что люди, которые только начинают карьеру, получают там 2500 долларов в неделю. Минус там актерский профсоюз, минус агенты, минус прочее, да? Это мне было интересно понять, что можно вот работать, и при этом все вот эти стереотипы о Голливуде, об этой жизни, да, вы будете получать, если пройдете кастинг из 5000 человек, вот вам будут платить там где-то 2000 долларов в неделю. Это да. Но опять-таки, я ничего сначала другого и не ждал, понимаете? И я думаю, что вот этот мой реалистичный подход к жизни вообще, да, он привел к тому, что сегодня я не могу вам похвастаться, что я продюсирую фильмы с бюджетом в 100 миллионов долларов, как Джерри Брукхеймер, но я продюсирую фильмы с бюджетом в 10 миллионов долларов, что для бодибилдера с экономическим образованием, который туда приехал с невестой и тремя чемоданами 8 лет назад, совсем неплохо, мне так кажется.
То есть у вас все-таки даже там по американским меркам у вас амплуа такого успешного человека, правильно?
Сегодня бесспорно.
То есть вот этот successful man, это как бы, это про Александра Невского.
Сегодня бесспорно, но я вам сказал, что первые 4 года меня нигде не снимали. И
пахать,
да, конечно, учиться, работать, конечно. Боря, мы все время вас перебиваем,
да,
вы чего-то хотели.
Я
хочу вернуть вас в Сан-Диего.
А вы абсолютно правы.
И с вопросом от Игоря.
Okay.
Какая там экология? Действительно ли такого угара, как в Москве, нет больше нигде?
Есть в Пекине,
есть,
там тоже
Пекине
есть
хуже.
Панды. Там,
но я предполагаю, что в Сан-Диего экология отменная, да?
Отменная там экология, Игорь, отменная.
Но океан помогает.
Конечно, помогает. И вообще, если ехать куда-то отдохнуть, то на самом деле лучше съездить в Сан-Диего, чем в Лос-Анджелес, потому что Лос-Анджелес – это все-таки это большой, серьезный, растянутый на огромное вообще количество километров город. Сан-Диего, как мы уже говорили, да, сегодня в передаче, это совсем другое. Это классное место для туризма, это старый город для тех, кто любит историю. Там вот как вот вы рассказывали, Боря, там с вами будет ходить гид-переводчик, расскажет вам все про первых испанцев, которые туда приехали, про войны, про все вот эти вещи. Да, и опять-таки, и зоопарки опять-таки имеются. Так что, Игорь, приезжайте в Сан-Диего.
Вы знаете, что я вам скажу? Я ведь так краем глаза смотрю за тем, что нам присылают, какие реплики на слушатели. Я вам скажу, что если бы дать нам волю, мы бы превратили рассказ о Сан-Диего и о судьбе Александра по сути дела, в политическую полемику.
Да?
Почему?
Да.
Как же так?
Ну
наши
как?
Слушатели,
ну вот, пожалуйста.
Всегда расширение системы.
Пожалуйста.
Борис, ну у нас же саммит в Бухаресте.
Ну
вот что?
Да. Долой американских буржуев.
Конечно.
А русских не надо. Там, скажите, пожалуйста, если Америка установит ПРО, не даст ли ПРО Америке он мощный козырь в борьбе с Аль-Каидой? Как дети могут войти в Ирак и в Афганистан? Это полемизирует со мной же.
Америка навязывает свою политику миру.
Миру.
А насколько политизированы те люди, которые живут в Сан-Диего, в Калифорнии? Это те вопросы, которые все равно людей волнуют или нет?
Нет,
там
они...
все-таки скоро выборы, президенты.
Вот
наверное,
это их действительно волнует.
Обсуждают на кухнях перспективы Хиллари Клинтон и Барака Обамы?
Ну, да мало обсуждают их перспективы, потому что Барак Обама и Хиллари Клинтон только между собой бьются, в то время как Джон Маккейн двигается вперед абсолютно к президентскому креслу. Но если мы сейчас начнем говорить об этом, то мы...
Кстати,
да.
Одна маленькая деталь, да, которая характеризует Сан-Диего. Поразительная вещь. Сан-Диего в абсолютно либеральной демократической Калифорнии – это оазис республиканцев.
Да.
Там все время голосуют за республиканцев.
Да.
Хотя вся Калифорния голосует за демократов. Вот 40 миллионов калифорнийцев, там, ну, 38 миллионов голосуют за демократов, а эти... сан-диегцы за республиканцев.
Какой-то
так...
это особенный город.
Нет, не особенный. Психология, естественно. Они патриотично настроены были издавна. Патриотичнее.
И военных очень много.
Вот
семей военных.
Совершенно,
конечно,
верно.
Конечно.
Военно-морская база. Военно-морская база.
Конечно.
Еще что-то?
Ну что, тут... спрашивает Михаил, а группа Тату в Америке действительно популярна?
Да.
Хороший вопрос такой тоже про Сан-Диего. Группу Тату знают, Михаил, на самом деле. Их диски продаются в Соединенных Штатах, и, да, их знают. Я не могу сказать, насколько они популярны, но их знают там.
Я просто вам скажу по секрету, что, видимо, действительно Михаил готовится к передаче «Аргентум», которая начнется на эхе через несколько минут, и в гостях у нас будет группа Тату.
А, ну так вот. А вот их, я надеюсь, спросят про Александра Невского и Сан-Диего.
Конечно.
Надеюсь на это.
Скажут, Александр Невский в Америке достаточно популярен, и бедным девчонкам придется держать ответ.
Но вы знаете, что я вам скажу? Есть есть тут одна реплика, на которую мне хотелось бы, чтобы вы ответили.
Давайте, Борис.
Тем более остается
вот
2 минуты.
Аня говорит, она считает, нельзя уезжать из своей родины, тем более в такое время ради ее раскрутки. Если вы хотите показать Россию, надо показывать ее отсюда.
Да нет, отсюда, Аня, если вы снимаете отсюда фильмы, если вы снимаете фильмы здесь, понимаете, это не хорошо, не плохо, их видят только здесь. И если вы хотите раскручивать свою страну на весь мир, это не хорошо и не плохо, вы должны создавать голливудское кино. И чем больше наших актеров и продюсеров поймет это, тем быстрее мы нашу страну и все хорошее, что есть в нашей стране, раскрутим на весь мир. Но возвращаясь в Сан-Диего, я хотел бы что сказать, что у меня на самом деле с этим городом самые теплые воспоминания. И о съемках моего фильма «Форсаж да Винчи», и о поцелуях, и о пандах. Поэтому мне было очень приятно прийти к вам, мне очень было приятно эти все воспоминания оживить. Ну вот, и вообще, приезжайте к нам в Сан-Диего. Будь у нас в Сан-Диего, помните, как в старом фильме? Будь у нас на Колыме. Нет, лучше уж вы к нам, в Сан-Диего.
Лучше вы к нам, это точно. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Я еще хочу сказать вам большое спасибо за то, как мне кажется, очень полезное и важное дело, которое мы делаем, в том числе в программе «История одного города». Мы развенчиваем стереотипы,
конечно,
мы разрушаем мифы, может быть, создаем новые, но так, в общем, по-моему, ничего плохого, никаких гадостей. Мы особенно никакой такой гадостной начинки в эти новые мифы не вкладываем.
Я бы добавил вот что. Даже если бы Александр не был бы успешен продюсером и актером. Просто само присутствие симпатичного русского, которого любят и уважают окружающие американцы, это уже раскрутка России.
Вот
спасибо.
Сейчас давайте стучать кулаками в грудь и говорить, да, знай наших.
Спасибо большое.
Это была «История одного Сан-Диего». У нас в гостях был продюсер и актер Александр Невский. Программа «История одного города». Всем спасибо. Всего доброго.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».